Алекс де ла Крус, «Царетворец». «Волчий пастырь», книга вторая, глава первая. Время близилось к утру, когда сопровождающий нас патрульный отряд «Дриад» растворился в рассветных сумерках, исчезнув, как обычно, не прощаясь. Но провожатые нам больше и не требовались. Лес уже расступился перед нами, и впереди виднелись окутанные облачной дымкой вершины сизой лапы, за которыми угадывались алые всполохи. И это были совсем не отсветы восходящего солнца. За горами разгоралось красное небесное сияние, сопровождающее открытие порталов в шрамах разлома. Глядя на алые отблески, я замер, вглядываясь вдаль и невольно сжимая кулаки, вспоминая реальность ожившего кошмара, виденных мною прорывов. Здесь, под сводами древесных крон Фигервара, сейчас было абсолютно тихо и спокойно. Зеленоватый отблеск, главенствующий пока на небосклоне зеленой короны, скользил по листве вековых деревьев, заставлял блестеть мертвенным отсветом влажную от росы траву. Не слышалось ни отзвука, ни шевеления. Лес молчал, и эта всепоглощающая тишина на контрасте лишь усиливала впечатление от постепенно разливающихся по горизонту всполохов алого сияния. Ведь кому как не мне знать, что происходит совсем неподалеку от нас, на близкой границе разлома, где сейчас под прикрытием магических бурь вырываются в наш мир полчища тварей. Люди и демоны уже сошлись в битве. То и дело в алом отсвете за вершинами сизой лапы я видел отблески атакующих заклинаний, в большинстве синие. Основной цвет стихийной магии легионных владеющих. А это значит, что атака направлена на западный склон шрама разлома. Если бы прорыв демонов закрывали дриады со стороны своей границы, отсветы атакующей магии взблескивали бы яркой зеленью. Красное сияние, родившееся за отрогами Варгрийского хребта, между тем наливалось силой, за считанные минуты закрыв уже почти треть небосклона. Синие всполохи стихийной магии становились сильнее, в них уже вплетались желтые. В дело пошли самые веские аргументы легионных магов. Я даже увидел верх воронки огромного смерча, поднявшегося вровень с вершинами гор, из которого непрерывно сверкали молнии. Да бьются парни из легионов сейчас отчаянно. Это совсем не рядовой прорыв. Подобные, если уж молнии заклинаний сверкают так часто, как в сильную грозу, случаются раз в несколько десятилетий. Желтого лириума сейчас в минуту расходуется столько, что в пересчете на золото хватит на годовой бюджет какому-нибудь небольшому имперскому округу типа Батарна. Несмотря на то, что алые всполохи за горами не оставили меня равнодушным, смотрел я на эхо недалекого сражения довольно отстраненно. То, что сейчас за отрогом Варгрийского хребта гибли сотнями легионеры и индигеты, покрывались саранчой демонов стены фортов, рвались магические взрывы и рушились легионные укрепления, меня совершенно не волновало. После напряжения бегства от берсеркеров, перенесенной смерти от отката заемной силы и разборок на совете Дриад, я как будто впал в особый боевой режим, переключившись на иное восприятие действительности, с шагом максимум в пару часов, если не меньше. Я и мои бойцы живы и здоровы. Это хорошо. И главное для меня сейчас – выполнить поставленную задачу, а на остальное плевать. А из задач у меня сейчас – лишь добраться вместе со своими бойцами до корпуса, чем я и собирался заняться. Выйдя из-под сводов деревьев, переступив границу леса Фигервар и Варгрийского царства, я снова остановился. Уже не обращая внимания на далекие отсветы яростной битвы, вгляделся в огни, расположенные совсем недалеко на гряде холмов хвойной заставы, небольшого пограничного городка варгрийцев. Какая неожиданность. Даже не думал, что за время моего отсутствия город поменяется столь кардинально. Я ведь помнил хвойную заставу совсем небольшим поселком, обычным пограничным фортом с хаотично собранными гостиницами и стихийными рынками на пыльных площадях. Сейчас же, пусть, как я помнил по сводкам, в нем и насчитывалось всего несколько десятков тысяч населения, но жизнь при этом била ключом, учитывая стык торговых путей. Самых разных. В основном официальных торговых. В Хвойной заставе находились представительства купеческих гильдий Варгрии, Новгорода, Ганзы и даже официальный торговый дом Фигервара. Здесь же, в Хвойной заставе, сходились торговые пути и криминальные. Дриады не страдали от лишних сантиментов по отношению к человеческой расе. Поэтому под сводами леса могли проходить такие сделки, за которые в иных местах под властью императора, кесаря или республики все участники отправились бы на виселицу. В общем, Хвойная застава – совсем небольшой, но атмосферный городок, в котором расположена несоизмеримо большая для такого городка портальная станция с пропускной способностью в 2000 человек в сутки. Мне даже отсюда заметно желтое сияние кристалла силы на шпиле. Самая высокая точка городка, портальная станция, расположена на холме, отовсюду видна как ориентир. Осматриваясь, я заметил не только огни города и предместий Хвойной заставы, но и освещенную полоску тракта неподалеку. Надо же, 100 лет назад здесь подобного не было. Сейчас же, как отсюда вижу, Варгрийский тракт превратился в асфальтированную дорогу со свежей белой разметкой. Даже фонари по обочинам – настоящая цивилизация. И совсем неподалеку от нас призывно горела яркая вывеска. «Трактирен Эйд Кейхайм» с мигающей завлекающей стрелкой. Причем придорожный трактир включал в себя и приличных размеров гостиницу со спа-комплексом. Я хорошо вижу голубые отсветы подсветки бассейнов, расположенных лесенкой на склонах холма. Вот ведь как бывает. Сейчас кто-то в голубом сиянии подсветки наслаждается в парящей воде, а в нескольких десятках километров далее, под голубым сиянием конструктов, бьются насмерть легионеры, защищая право купающихся беззаботно отдыхать в спа-комплексе. «Ладно, это все лирика. Пора выдвигаться», — оборвал я сам себя. После того, как наметил путь между двух ближайших холмов к гостиничному комплексу трактира, осмотрел спутников. Единственным выглядящим прилично для выхода в люди среди нас был Винсан. Он по причине того, что во время бегства был слегка мною поломан, одежды на нужды группы не лишался. Остальные... Свой китель я, как и Гаррет, вчера использовали для носилок для Дженнифер. И дриады нам их не вернули. Так что мы с Гарретом были в обтягивающих футболках с длинными рукавами, которые уже давно потеряли белизну. Все в грязи и крови, демонической и человеческой. Несса китель сохранила. Правда, свою футболку она располосовала ночью для перевязки ран Винсана и Дженнифер. А во время крушения Несса потеряла несколько верхних пуговиц, так что высокий китель с воротником-стойкой периодически распахивался, и становилось очень хорошо заметно, что надет он на совсем голое тело. Несса, правда, на это внимание уже и не обращала, лишь машинально то и дело запахивала ворот, придерживая его рукой, но все реже и реже. Максимум внимания она уделяла Дженнифер, которую вела под руку. И вот Дженнифер среди нас всех выделялась весьма заметно. Если мы вчетвером, Несса, Гаррет, Винсан и я, все же выглядели курсантами офицерской школы корпуса, пусть и потрепанными, то Дженнифер в нашей компании смотрелась совершенно инородно. Ее одежда пропала во время лечения, и сейчас девушка была в выделенном ей дриадами одеянии целительницы, жрицы богини Живы. В одеянии, которое не может не привлекать взгляд. Облачение целительниц – это длинное в пол, украшенное растительной вязью зеленое платье с широким капюшоном, который при необходимости может закрывать все лицо. И длинные, также широкие рукава. Ткань одеяния на первый взгляд очень плотная, но при движении периодически прилегает к телу так, что становится абсолютно незаметной. И на краткий миг То и дело, фигуру Дженнифер становилось возможным рассмотреть в самых мельчайших деталях.